Мы с вами изучаем книгу «Зор Баришит», первая часть, статья статья «Создадим человека», 179-й пункт. Можно смотреть нашу передачу и скачивать материалы на сайте КАП-ТВ, «Зор Баришит», первая часть, статья «Создадим человека», 179-й пункт.
Человеком называется тот, который отдает, как творец. Тот, кто подобен Творцу, доме, поэтому называется Адам, человек. Отдавать Творцу можно только с помощью преодоления силы получения, которая в нас. Сила получения в нас мала, потому что мы продвигаемся по ступеням неживой растительной, животной, человеческой природы в нас. Пока мы не доходим до ступени Адам, человек. Когда мы приходим к этой ступени, к ступени Адам, сначала это называется Пере Адам, то есть дикарь, человек разбитый, противоположный совершенству Творцу. Когда мы начинаем раскрывать, какого человека мы начинаем в себе раскрывать? То, что является самой нижней точкой, но началом лестницы. Это когда мы чувствуем себя противоположными. Творец, он весь добрый, творящий добро, отдающий. Я весь начинаю раскрывать себя желающим получить, эгоистом, не думающим ни о ком, не желающим ни о ком думать и так далее и тому подобное. Есть понятие критики, когда я вижу, каков я. И кроме этого, есть еще возможность оправдать себя. Согласиться с этим, это не важно. Иногда так, иногда иначе. Главное, что я вижу, что это я. Это уже начало человека. И так мы растем. Сделаем человека, то, о чем мы сейчас читаем. Это то, что Творец говорит, сделаем человека. Это начало нашей работы. Кому он обращается, сделаем? Он говорит, сделаем той самой силе в нас, которая пробуждается в нас и действительно хочет быть человеком, хочет быть подобным Творцу. И тогда он чувствует, что действительно у него есть соучастник, от которого в человеке может возникнуть ощущение недостачи, половинки шекеля, как мы говорим, подъема ман, и сделаем человека, его соучастник, это Творец, который дает свою половинку шекеля и строит человека в нас. Если наши просьбы соответствуют тому, что мы должны получить в пути каким-то своим изменениям, тогда это происходит. Но будем надеяться, что в нас это произойдет, возникнет в нас человек, это произойдет в нас. Это зависит от того, каким образом мы стремимся. Именно в тот момент, когда книга «Зор» может повлиять на нас своей силой.
179. Сказали ему товарищи, «Раби, ведь в конце концов Аза и Азаэль были откровенны в своих словах, то есть Шхина должна была ответить им с пониманием на их обвинение, потому что на самом деле Адам должен был согрешить по причине нуквы, как и сказали Аза и Азаэль. И поэтому сказано, «Жена, которую ты дал мне, дала мне от этого дерева, и я съел». Ответил он им, Шхина сказала так, «Вы, Аза и Азаэль, посланы, чтобы обвинять предо мной больше, чем все высшие воинства. Если бы вы в своих деяниях были лучше человека, вы бы были правы, выступая против него. Однако человек согрешит в будущем только с одной женщиной, а вы со многими. Таким образом, ваши грехи многочисленнее грехов человеческих. Как сказано, «И увидели ангелы Всесильного, дочерей человеческих, что хороши они». Не сказано «дочь человеческую», а «дочерей человеческих», то есть много дочерей. И кроме того, то, что человек согрешил, я ведь уготовила возвращение для него, чтобы исправить то, в чем он прегрешил. Потому что возвращение было прежде, чем мир, однако ангелам возвращение никак не поможет. Два ответа дала им Шхина. Первый. Вовсе не вам выступать против, потому что вы хуже Адама. Второй ответ. Если согрешит человек, то я уже преждевременно уготовила для него исправление возвращения, и он исправит все, в чем прегрешал. Сказали ему товарищи, в таком случае зачем все это? Иначе говоря, если все объяснение о создании человека заключается в том, чтобы он мог совершить возвращение и исправить все испорченное им, то зачем все это нужно? Лучше было бы не создавать тьму в нукве, и человек не был бы вовлечен в грех с самого начала. Ответил Раби Шимон товарищам, «И если бы не было так, что Творец создал доброе начало и злое начало, то есть свет и тьму, то не было бы заповедей и нарушений у Адама мира Брия. Однако человек создан из них обоих, из света и тьмы. И поэтому сказано в Торе, «Смотри, предоставил я тебе сегодня жизнь и добро, и смерть и зло». То есть, поэтому у человека имеются заповеди и нарушения, и подготовлена для него возможность выбора, чтобы выбирать между добром и злом. Спросили они у него, «Зачем все это? Разве не лучше было не создавать тьму?» И тогда не было бы у человека ни наказания, ни награды по сравнению с тем, что создан и прегрешил, и вызвал все эти многочисленные испорченности своими прегрешениями. Ответил им. Выясняется, что необходимо было его создать в свойствах света и тьмы, поскольку Тора создана для человека. И сказано о ней, что она является наказанием для грешников и наградой для праведников. И награда и наказание возможны только лишь для Адама мира Брия, состоящего из света и тьмы, как сказано. Не пустынной сотворил он ее, но создал он ее, чтобы населить. То есть мир создан не для того, чтобы пребывать в пустынности и тьме для грешников, но создал он ее, чтобы населить. То есть хорошую награду дать праведникам. И этой наградой является постижение Торы, как сказано, «Ибо наполнится земля знанием Творца, потому что Тора и Творец едины». А если бы человек не был создан в свойствах света и тьмы, благодаря которым есть возможность выбора между добром и злом, и понятие награды и наказания, то не было бы возможности раскрыть добрую награду для праведников, получаемой в виде Торы, созданной для него. Сказали товарищи, «Несомненно, что мы услышали сейчас то, что не слышали до сегодня». И теперь ясно, что не создает Творец ничего, если нет необходимости в этом. И кроме того, Тора мира Брия, в которой имеются свет и тьма, награда и наказание, является облачением Шхины. И если бы человеку не предстояло быть созданным, то Шхина была бы без облачения, как нищий, у которого нет одежды. Поэтому каждый грешащий словно снимает облачение со шхины. И это является наказанием человека, который согрешил. Марк из Нью-Йорка спрашивает. Он любит слушать чтение на иврите. Стоит это делать или слушать перевод?
Да и нет. Если это продвигает его... помогает ему все больше и больше понимать иврит, то стоит. Если он находится на таком уровне, то нет. Потому что в конечном счете мы при чтении Зоар продвигаемся к состоянию, когда в конце я продвигаюсь через различные истории, как сказано, через тайну и намеки и толкования к простому смыслу. Вначале это для меня действительно непонятно, о чем говорится. Потом, в толковании, я начинаю немножко понимать, что говорится о каких-то свойствах в общем кли, которое разбито, должно исправиться в какой-то форме. Только форма, в которой говорится, стиль, в котором рассказывается, рассказывается в виде каких-то намеков, каких-то толкований. Я пока не очень-то различаю между ними. Пока я не начинаю продвигаться еще больше, и я вижу, что вместо с уровня намек на уровень толкования, когда я все больше и больше начинаю понимать, упорядочивать для себя систему связи между нами, и видеть. Он пишет в статье. Я не помню. Наука Каббала и не философия. Он пишет, что такое мир Асия, мир Яцера и что такое мир Брия. Что это раскрытие материи, действия, действующего. Может быть, статья «Четыре мира», я не помню. Так мы продвигаемся в чтении Зоар, скажем, или Талмуда Сарасверот, неважно. Зоар это больше проявляется, потому что написано таким более чувственным языком. Пока мы не начнем видеть, что говорится только о связи между нами, о том, насколько мы с помощью какого-то раскрытия Творца в нас приходим к исправлению. И где наше желание, и в чем исправление. И так они работают вместе, как волны в море. Вот так вот идут вперед-назад. И так эта система раскрывается, раскрывается все больше и больше в различных своих проявлениях. И говорится только о взаимной связи между нами, которая раскрывается, строится с помощью проявления свойства отдачи, то есть Творца, который наполняет, наполняет места в нас и таким образом раскрывается, где наша отдача и его раскрытие раскрываются как единое целое. Пока я не прихожу, не начинаю видеть эту картину, здесь есть различные трудности в том, чтобы раскрыть эту картину, и поэтому мы начинаем с уровня тайна, сод, с этого начинается. В понятии пардес.
Эрганат из Казахстана спрашивает, какой должен быть результат просьбы, предваряющей молитву, если я прошу келим отдачи и силу отдачи? Еще раз, какой должен быть результат просьбы, предваряющей молитву, если я прошу келим отдачи и силу отдачи?
Результат может быть совершенно иной, не такой, каким он себе представляет. Он вдруг себе находит себя совершенно в чужих мыслях. И это замечательная реакция. Ему показывают, кто он и что он. Свет, который приходит, он сначала должен показать ему кли, потом исправление кли. Иногда то, чего не хватает, иногда обратное то, что есть в нем. Это не важно. Реакция Реакцию мы не можем оценить. Реакцию, которую я сейчас получил, поскольку я приложил большое усилие, мне кажется, что я сейчас проделал усилие и получил на него реакцию. Может быть, это реакция на то, что, на то усилие, которое я приложил месяц или полтора месяца назад. Может быть, это реакция, которая относится к тому, что к усилию, которое я приложил сейчас, но я не понимаю ее, потому что раскрывается новое кли, новое желание. Там все на новом уровне. Это ведь оценивается не по количеству, а по качеству. Как же я могу проверить? Я помню, как мы ехали однажды. Была в Южном Тель-Авиве сауна. Сейчас ее уже там нет. Закрыли ее потом. И было очень тяжело по этим маленьким улочкам. Там это где-то в Яфо. Пока мы приехали туда, там такие очень узкие улочки. И я там крутился, пока мы туда доехали с трудом. И вдруг обнаружилось место для парковки, что вообще невероятно там. Рабаш говорит: «Смотри, это специально для тебя». Я говорю, что после таких усилий не может такое раскрыться. Я такое усилие приложил. Он посмеялся. Я потом понял, что это как раз наоборот. После больших усилий, когда ты действительно ждешь, что ты добьешься в чем-то успеха, к тебе приходит нечто совершенно иное. Я тогда был уверен, но как такое может быть? Герой побеждает своей силой.
183. А каждый, кто выполняет заповеди Торы, он словно облачает шхину в одеяние ее. И поэтому говорит о нем отрывок, сказанный о Талите и Цицит, ибо она покров его, она одеяние тела его, в чем будет покоиться. Это указывает на изгнание, когда вследствие прегрешения Израиля сняла шхина облачения свои, и сказано о ней, в чем будет покоиться. Потому что тьма мира Брия — это тьма Имы, то есть семи нижних сферот Бины, облачающих Арихампин от его Хазе до Табура. И они называются нижние Абавы Има. И сказано выше о них, что у высшей Имы было одно название, равное по численному значению Пейва, 86, имени Элоким. И в этом названии содержится свет и тьма. И из-за этой тьмы в названии сказал Аба, что Адам Мирабрия должен будет согрешить. Адам Мирабрия — это свет облачения Высшего. Тьма Мирабрия, вводящая в грех Адама Мирабрия, — это название Высшей Имы. А тьма Имы является облачением на высший свет, так как эта тьма образовалась вследствие подъема сокращенной Малхут вместо Бины, в Иму. И опустились буквы Эли, Бина и Тум Имы, вместо Нуквы. И также Бина и Тум Нуквы опускаются в Наран людей. И тогда остается Има с буквами Ми имени Элоким, Кетером и Хухмой Декелим, и Вак без Рож Светов. И также Нуква омрачила без Вак, без Рож, и это тьма, которая есть в названии Има. Однако Има сделала это специально, потому что с помощью подъема Ман вследствие Торы и заповедей нижних вернула има свои буквы Эли и восполнилось имя Элоким. И также Нуква, которая облачала буквы Эли, поднимается вместе с ними в Иму и возвращает ее буквы Эли, и в ней тоже восполняется имя Элоким. И тогда поднимается также на ран людей вместе с буквами «эли» — «нуквы» вместо «имы» и получают там «мохин» в «име». И таким образом эти буквы считаются высшим облачением, так как они поднимаются из места нижнего к высшему и облачаются снова на высшего, так же, как это было до их падения на место нижнего. Поэтому мохин, который нижний получает во время своего подъема вместе с ними к высшему, называется облачением высшего, так как он получает свет через буквы «эли», которые снова стали облачением для высшего.
Есть пока что вопросы, пожалуйста.
Спрашивает наш Алексей из России, как я могу на самом деле, прошу, проверяю ли правильно, является ли это точным?
Ты кричи, как младенец. Он что, знает, к кому он обращается, к папе, к маме? Кричит. Его оставляют, отходят от него. Он начинает кричать, приближается к нему, он снова кричит. Кричит, и все. Такой путь. Потому что пока твой путь не будет правильно направлен к матери, когда у тебя будет кли, ты не почувствуешь, к кому ты обращаешься. У тебя не будет реакции, потому что у тебя нет кли. Постепенно ребенок начинает чувствовать, что есть какое-то тепло, такое, что-то такое большое, теплое. Кто-то, кто им занимается, заботится о нем, кормит его. Он пока что не видит. Он с трудом слышит, с трудом видит. Только через несколько дней он начинает это все чувствовать. Так это происходит. Начинает чувствовать окружение. До этого он не чувствовал окружение вообще. С помощью того, что развиваются его чувства внутри, и мы теребим каждое чувство, чтобы оно все больше и больше развивалось, он начинает распознавать, кто вокруг него, начинает реагировать. И так это происходит. То же самое и здесь, это как корень и ветвь, то же самое и с нами. Но если я не раскрываю кли для раскрытия высшего, не дай Бог, если, скажем, ребенок, если у него какие-то неразвитые чувства не развиваются по какой-то причине, или в нашем случае мы не хотим развивать свои чувства, когда человек останавливается в своем развитии, то тогда он кричит, что его плохо. Его крик не направлен. Нет качества у этого крика. Он не просит, не обращается к Высшему, не просит исправления, не просит раскрытия. Он кричит, потому что ему плохо в его эго. Он не просит о чем-то, что выше его эго. Он хочет, он не пытается постичь что-то, что выше его жизни. Да.
Во время чтения раскрывается во мне ненависть, и тогда я обращаюсь к свету, возвращающему к источнику, чтобы создать отношение любви. Как я могу направить себя к молитве за всех, поскольку я ведь прошу за себя?
Проси пока то, что есть у тебя, посмотрим. После этого ты раскроешь. После многих усилий, может быть, через много месяцев, что не получается. Но раз за разом, когда ты прилагаешь усилия и получаешь разочарование, прилагаешь усилия, получаешь разочарование, качество твоей просьбы и понимание, почему у тебя нет успеха, это меняется, и ты начинаешь понимать, что усилия, работа должны быть взаимные, что самостоятельно ты не в состоянии. И действительно, как ты можешь просить? О чем? О кли. О кли. Взаимном, общем. А где же взаимность? Ты начинаешь раскрывать, что здесь есть... С кем ты хочешь объединиться? Может быть, они не хотят тебя? Кричи, пожалуйста, а мы не хотим. Чем помогут тебе твои крики? А, купи себе товарища, есть такое понятие. Нет выхода. Ты уже начинаешь иным образом слышать то, что написано. Да.
Статья «Как различать между Торой и работой?» Он говорит, что есть время работы отдельно и Тора отдельно, что нужно во время работы просить о хисароне, о потребности, а во время Торы слушать о Торе. Сейчас время молитвы или Торы?
Ты определяешь. Ты определяешь. Да.
Из Иерусалимской группы вопрос. Как кричать вместе?
Если вы действительно чувствуете беду, которая общая для всех, что нет выхода, мы нуждаемся в чем-то, мы готовы, каждый из нас готов, тогда вы должны пойти в пустыню, выйти, подняться над всеми помехами. Что значит пойти и уединиться? Это значит, что группа людей хочет уединиться от всех, потому что между ними есть что-то общее, то, что они хотят между собой построить. Мы идем в то место, где мы начинаем строить себя в отключении, в противопоставлении себя остальным. Это называется выйти. Тебе не обязательно выходить физически, но это должно быть место, пустое от них, в котором ты строишь свое взаимодействие. Все? Да, Ицек.
Рав, удерживать эти два противоположных состояния вместе непонятно как.
Это произойдет.
Я должен раскрыть или ненависть, или любовь, когда есть две...
Пытайся как в семье, как с детьми. Пытайся. Есть такие примеры из жизни. Для всего можно найти примеры из жизни. Есть у нас картины из жизни? Есть. Это придет. Ты увидишь, насколько эти вещи не противоречат друг другу, потому что... Ненависть... приходит из природы. Ты получаешь ее как данную, готовую силу, что нет у тебя выхода. А любовь именно может... У любви нет формы, картины нет. Именно как ненависть, она является как бы... Она как бы является подложкой для любви. Иначе бы ты не чувствовал, что это. Мы не можем чувствовать, что такое отдача. Именно потому, что она как бы покрывает нам ненависть, то мы в ней начинаем распознавать, как в нашей жизни есть в драмах, в трагедиях. В комедиях просто все смеются, а в драме есть глубина. То же самое и здесь. Именно из-за ненависти, потому что мы являемся желанием насладиться, мы чувствуем всякие изъяны, удары, всякие формы этого отрицательного отношения к другим. И над всеми этими формами приходит к нам любовь, которую тогда мы можем прочитать, почувствовать. Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.